Рассказ второй. Пустота. Пусто. Я иду по старому дому. Половицы тихонько поскрипывают под копытами, словно перешептываются о чем-то. Дом большой. Я перехожу из комнаты в комнату, и мне кажется, что это путешествие никогда не закончится, что я так и буду бесконечно идти и идти, из одного пыльного помещения переходить в другое, распахивать все двери подряд, зажигать светильники, бессмысленно переставлять фигурки на полках. В этом доме больше нет ничего. Нет жизни, нет смеха, нет дедушки. Это сложно произнести, а еще сложнее осознать, его больше нет. Нет. Уехали юристы, озвучившие завещание, уехали соболезнующие родственники, друзья и коллеги-дедушки. Стихли пафосные речи о том, какой был мистер Скрэч. Козлы безрогие. Никто из них и понятия не имел, какой на самом деле был мистер Скрэч. Мне и сочувствовали-то искренне всего несколько пони. Остальные просто надеялись получить свою долю дедушкиного наследства. Дедушка все завещал мне, своей любимой и единственной внучке. Только вот мне это совсем не нужно. Мне нужен мой дедушка! Слезы непроизвольно брызнули из глаз, хотя я обещала себе, что больше не буду плакать. Не буду. Сколько раз за сегодня я уже успела это пообещать себе самой? Первый этаж. Второй. Я боюсь последней двери по правую сторону. Боюсь открыть дверь дедушкиного кабинета и обнаружить там пустое кресло. Боюсь тишины и пустоты этого кабинета. Поэтому я оттягиваю тот момент, когда мне придется войти и туда. Я открываю одну дверь за другой, одну за другой. Скрипнув, открывается тяжелая деревянная дверь, поддавшись мягкой, но настойчивой волне телекинеза. Дедушкина спальня. Тут все так же, как и было при его жизни. Аккуратно заправленная кровать, газеты и очки на тумбочке. И слезы снова навернулись на глаза. На тумбочке поверх газеты лежала моя старая скрипка. Та самая, на которой я в свои не такие уж и частые визиты играла ему. Он ждал меня. Он ждал, а я не успела. Не успела приехать с того проклятого опен-эйра на берегу моря, хотя я едва не загнала запряженных в повозку огромных жеребцов у Селестия. Я аккуратно приподняла скрипку, и первые звуки контрлотского рассвета разнеслись по старому дому. Я играла и словно видела дедушку, как он, прикрыв глаза и улыбаясь, кивает в такт музыке, тихонько покачивая копытом. «Нет!» Смычок дернулся, и мерзкий звук оборвал гармоничное звучание. Скрипка полетела в угол, а я, рыдая, повалилась на его кровать. «Нет! Нет!» Он ушел. Амир даже не подумал остановиться. Я всегда уверена, что мир может подождать в сторонке. Не успела в последний раз его обнять. Жизнь поставила меня на место самым жестоким образом. Я не властна ни над чем. Ни над чем. Солнце и луна не упали на землю. Не дрогнули леса, не засохли поля. Миру все равно, что думают крошечные пони. Все пыль.
«Винил, ты в порядке?»
— осторожно поинтересовалась Шайнинг Рейндроп, одна из немногих моих подруг. Я с трудом подняла глаза от пульта.
«А? Да-да, я в порядке, просто...» «Винил?»
— начала небесно-голубая земнопони, но я не дала ей продолжить.
«Что?» «Мать твою, что, Шайни? В порядке ли я?» «Нет, я, Дискорд, побери, не в порядке. Совсем. Я всегда знала, что мир может постоять в сторонке, пока звучит моя музыка, но это оказалось полной чушью. Я улыбалась и скакала по сцене на очередном рейве, а мой дед умирал в это время».
Непрошенные слезы, проклятые слезы снова навернулись на мои глаза, но я торопливо сморгнула их. Еще не хватало разрыдаться прямо в студии. Я всегда считала, что моя музыка что-то значит.
Но она не значит ни черта! Послушай!
Резким магическим усилием я запустила аппаратуру, и звуки наполнили студию. Я закричала, перекрывая басы.
И что это, по-твоему? Это просто никчемный вуп-вуп-вуп! Бессмысленное, бестолковое сочетание мертвых нот!» Эмоции нахлынули на меня, и я с резким криком ударила задними копытами по пульту. Брызнули искры, повалил дым, и так бесившие меня глубокие звуки стихли. Мы стояли в полной тишине, забившиеся в угол от страха Шайни, и я, тяжело дышащая, чувствуя, как проклятые слезы снова наполняют глаза и капают, капают на пол студии. «О, Винил!» Кобылка осторожно подошла ко мне и обняла за плечи. «Я знаю, что тебе тяжело, Винил, но поверь, дорогая!» Рыдания рвались наружу. Я чувствовала, что внутри меня умерло что-то. Большая, лучшая часть меня ушла вслед за дедушкой. «Шайни, отойди, не нужно!» Я попыталась отстранить подругу, но у меня не хватило сил даже на это. «Винил, вспомни, ведь ты звук!» Начала подруга, но, напомнив мне мой старый боевой клич, только вызвала новую волну раздражения. «Отвали от меня нафиг!» — взвизгнула я. «Отвалите все! Я не звук! Я не диджей Пон 3! Я пустота!» Шайни шарахнулась от меня, напуганная неожиданной истерикой, а я, воспользовавшись случаем, выбежала из студии, хлопнув дверью. «Я пустота! Я тишина! Почему они все не оставят меня в покое?» Холодный зимний воздух отрезвил меня, успокоил и более или менее вернул ясность мысли. «О, Селестия, как же это тяжело!» Я плелась по пустым улицам, вспоминая, как когда-то давно, едва получив кьюти-марку, я также бродила по этим улочкам, страшась встречи с дедушкой. Я так боялась его реакции, так боялась его ругани. Я была такой дурой! Я бы все отдала за возможность вернуть то время, вернуть то немногое. Я бы многое сделала иначе. Я бы больше времени проводила с дедом, чаще играла ему на скрипке, больше рассказывала о себе. У нас были хорошие отношения, но наши встречи были так редки. И бесконечно ставила выступление на первое место. Считала, что это так важно. Музыка над морскими волнами, толпы пони, качающие головами и копытами в такт тем мелодиям, что рвались из колонок. Я звук и все дела. Как же это все глупо, ничтожно, мелко. Пожалуй, зря я накричала на Шайни. Очень зря, но я не могла просто так вернуться в студию и извиниться перед ней. Я представила, как Белогривая сейчас убирает там осколки оборудования, разлетевшиеся по всему помещению, тяжело вздыхая и грустно покачивая головой, и меня передернуло. Нет, не сейчас. Не могу, не буду, не хочу. Ничего не хочу.
«Итак, мисс Скрэч, вы готовы пообщаться?»
С профессиональным участием поинтересовался темно-коричневый земнопони с кьюти-маркой в виде песочных часов, довольно популярный среди докторов. Кто бы мог подумать, что диджею Пон 3 когда-нибудь потребуется помощь психотерапевта. Ну вот поди же.
«Мисс Скрэч», — произнес он после продолжительного молчания.
Я безразлично пожала плечами. «Зачем я и здесь, не так ли? Пообщаться, примирить себя с собой, все такое. Иначе просто прошла бы мимо вывески, сообщавшей всем желающим, что именно тут и больше нигде находится кабинет лучшего из лучших психотерапевта доктора Хартлесса».
«Ну, расскажите мне о своем дедушке», — приняв мой жест за согласие, проговорил доктор.
Мой дедушка был хорошим пони. Суровым, временами очень жестоким, но хорошим. Он поддержал меня, дал мне все, что я имею, но сейчас мне кажется, что я была недостаточно чуткой по отношению к нему, что я уделяла ему недостаточно внимания. Я была на очередном выступлении, когда мне сообщили, что он чувствует себя плохо и зовет меня, понимаете? Я не успела к нему, доктор. Вы слушаете?»
«А?» Вздрогнув, ошалело буркнул доктор. «Да-да, я вас понимаю, мисс Скрэч. Продолжайте, пожалуйста».
Я помолчала. «Он что, спал?» «Доктор, вы спали?» — произнесла я, стараясь, чтобы мой голос не дрогнул.
Нет-нет, что вы!
Мне показалось, или он подавил зевок. Он подавил зевок! Зевок! Доктор Хартлис, вы спали! Я больше не спрашивала, а прямо обвиняла его.
Мисс Крэч, что вы себе позволяете?
Что, мать вашу, вы себе позволяете? Вы нахрен спали, пока я рассказывал вам о своей жизни?
Мисс Крэч, ай!
Ай? Ну я бы тоже айкнула, если б меня огрели по голове тяжелой золотой чернильницей. Шарлатан Дискордов! Выкрикнула я первое, что пришло мне в голову. Доктор Хартлис оскорбился. У него еще хватало совести оскорбляться. Скотина бездушная. «Получи!» — крикнул я, но доктор в этот раз ловко отбил брошенную в него чернильницу. «Ах ты! Все, доктор! Теперь все будет серьезно!»
Сейчас, рассказывая вам о том, что произошло в кабинете доктора Хартлиса, я чувствую невыразимый стыд. Честно, понимаешь. Но тогда это были чистые, оголенные эмоции. Напряжение, скопившееся за время, прошедшее с момента похорон, было слишком велико и требовало выхода. Я больше не могла писать музыку. Звуки были мертвы. Все вокруг было мертво и не имело смысла. Пустота. Абсолютная пустота, понимаете? Да. Я повела себя как те, кого я презираю. Как все эти жеманные звезды эстрады. Любимчики разжиревших пожилых снобов. Я должна была быть умнее и сдержаннее. Я должна была быть выше этого, но в тот момент я попросту не могла поступить иначе. Пустота снова навалилась на меня. Едва я покинула приемную доктора, оставив позади разгромленный кабинет и рыдающего Хартлиса. Я вновь бросилась в обманчивую тишину вечерних улиц. Побежала, не думая ни о чем. Совсем ни о чем. Пустота. Не могу точно сказать, сколько времени я так носилась по столице, пугая прохожих. Похоже, это уже становилось традицией бегать по переулкам, когда мне тяжело и плохо. Это было бы даже смешно, если бы не было настолько грустно и глупо. Усталость пришла внезапно. Задрожали ноги, закружилась голова, пересохла в горле. Я огляделась по сторонам, я плоховато, к стыду своему, знаю родной город, но худо-бедно мне удалось определить, где я нахожусь. Я горько усмехнулась. Отсюда два квартала до Эверфри, того самого клуба, с которого когда-то началась моя карьера диджея. Так вот ты какая ирония судьбы. Пить хотелось неимоверно, так что я решила не противиться судьбе и направилась в сторону своей альма-матер. Сколько же раз я собиралась туда зайти, поздороваться с ребятами, поболтать со всеми, вспомнить молодость. Еще одна вещь, которую я бесконечно откладывала. Откладывала слишком долго, это я поняла, едва подойдя к клубу. Клуб был совершенно другой. Он перестал быть том очаровывающим своей дикостью и мрачностью заведением, которое я помнила. Он стал, как это называется, джаз-кафе, так как-то? Да какая уже разница? Уж это-то не самая большая из моих потерь за последнее время. Нет дедушки. Нет музыки, нет клуба. Да кому какое дело, верно? Я зашла внутрь. Из старого в клубе остались только две вещи. Полумрак и сцена у дальней стены. Все пространство было заставлено столиками, за которыми сидели пони. Не те любители электронщины, которые бывали тут раньше, а совсем другие, солидные, успешные, крепко стоящие на копытах. «Желаете столик поближе к сцене, мисс?» Подскочил ко мне вышколенный пегас, лучащийся дежурной улыбкой. «Без разницы», — пожала я плечами. Кивнув, пегас провел меня вглубь зала и указал копытом на маленький столик, рассчитанный на двоих.
«Принести меню?»
«Не надо». «У вас есть чай?»
«Конечно, мисс. Травяной, ромашковый, зеленый с апельсином».
«Ромашковый». Кивнув, он исчез, оставив меня в одиночестве. «Наконец-то!» Тем временем свет в зале погас, и на сцену вышел фиолетово-черный земнопони в галстуке бабочки. Тут что, теперь настолько все цивильно? Эх.
«Леди и джентльпони», —
начал тем временем конферансье,
— «сегодня у нас выступает совершенно особая гостья. Молодая, но талантливая виолончелистка, уже покорившая своим талантом сердца множества пони. Октавия!
Молодая, но такая талантливая. Ах-ох! Я хмыкнула. Ну что же, посмотрим. На сцену тем временем вышла серая черногривая земная кобылка и, правда, несущая в копытах довольно большой инструмент. Свет практически совсем померк, оставив ее одну в ярко освещенном круге. Кобылка приняла горделивую позу, держа смычок в опущенном копыте. Казалось, целая вечность прошла, прежде чем она коснулась струн, и в моей душе словно что-то сдвинулось. Не осталось больше ничего, только эта чудесная пони с полуприкрытыми глазами, неторопливо скользящая смычком по струнам своего инструмента. Я растворилась в звуках. Я чувствовала, что пустота в моей душе натянулась и лопнула, не выдержав мягкого натиска этого звучания. Ничего прекраснее я не слышала в жизни. Я даже была готова признать, что моя музыка ничто по сравнению с тем чудом, которое творила эта серая волшебница с бантом на шее. Я снова плакала, но с этими слезами уходило все темное, что я успела накопить в себе. Я очищалась изнутри. Эта прекрасная пони сумела сделать то, что не смог сделать никто другой. Друзья, творчество, шарлатан-доктор, дискорд его побери. И я с облегчением чувствовала, что до тех пор, пока Октавия длит свое выступление, весь мир может поджать хвост и постоять в сторонке. Когда последняя нота, сорвавшись со струн, взмыла ввысь и растаяла под потолком бывшего клуба, в зале разлилась тишина, тишина, которую нарушал только один звук, всхлипы, которые мне не удавалось подавить. Я рыдала у всего зала на виду, но мне было плевать. Меня беспокоил только один вопрос. Почему? Почему Октавия прекратила играть? Я не видел ничего. Ни как серая поняшка отдала инструмент кому-то за кулисами, ни как она спустилась со сцены и подошла к моему столику. Я обратил на нее внимание только когда она села рядом и провела копытом по моему плечу. «Не плачь, не надо», — мягко произнесла она. Я хотел ее послать уже просто на автомате. Уж очень часто мне приходилось это делать в последнее время, но на это у меня не хватило сил, и я только разревелась еще громче. «Как тебя зовут?» — так же мягко спросила Серая. «Ви, Ви...» Дыхания почти не оставалось. Говорить у меня получалось с большим трудом. «Вивиан?» «Винил!» — выкрикнула я. «Долегать это все!» «Пойдем, Винил, пойдем!» «Тебе надо привести себя в порядок!» Ласково, как капризного ребенка, попросила меня чудесная виолончелистка. А я задала ей единственный вопрос, который по-настоящему волновал меня в тот момент. «Ты... ты сыграешь мне еще?» «Конечно», — улыбнулась мне моя новая знакомая. «Мне кажется, я сыграю тебе еще не раз».